Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Рождество 1914 года. Английские и немецкие солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. И в этот день все выпивали, братались, говорили друг другу прекрасные слова о жизни, о вечности, о любви. И на следующий день начались атаки. Первая мировая война. Что мы о ней знаем? Почему она нас тревожит до сих пор? 100 лет прошло, а уроков мы не извлекли.
Когда мы говорим «Первая мировая война», мы вроде бы имеем в виду, что была вторая. Официально так оно и есть. Первая мировая война – это август 14 и ноябрь 18. Вторая мировая война – это сентябрь 39 и май 45. Вот даты Первой и Второй мировой войны. Каждая длилась где-то приблизительно 4 года. Но ряд историков утверждает, что не было никакой Первой и Второй мировой войны, что была одна Великая война с небольшим перемирием на 20 лет. Всего-то. Но я понимаю, что если человеку всего 20 или 30 лет, для него 20 лет – это колоссальный срок. А для человека, которому где-то 50 или 60, 20 лет как будто были вчера. Поэтому 20 лет для полноценной жизни, а не для молодняка – это смешно. Хотя в перерыве это целое поколение.
Евгений, я напомню, что по последним данным погибло во время Первой мировой войны, или как ее называли, Великой войной, 14 миллионов человек.
14 миллионов.
В это же время 20 миллионов погибло от испанки.
От испанки, совершенно. Это после войны. После
во время войны, сказали, что они сравнивали социологи эти цифры и ужаснулись. 14 миллионов на полях сражений и 20 миллионов от испанки.
А это очень связанные вещи. Мы, может быть, немножко коснемся сегодня. Историки говорят, что это была одна Великая война с небольшим перерывом на 20 лет. Потому что Вторая мировая война – это, в общем-то, недоразрешенные конфликты, в основном между Францией, Европой и Германией, знаменитый
Англия.
Версальский мир. Ну, Европы и Германии.
Англия, Франция, Германия.
Вот. И это попытка еще раз вернуться к проблеме территорий, колоний и прочее, прочее. Поэтому самое начало Первой мировой войны – это одна из загадок. Потому что Гаврила Принцип, который убивает эрцгерцога Фердинанда, который, кстати сказать, вот это событие скоро мы будем праздновать, да?
1 августа.
И в Боснии Гаврила Принципа считают героем, хотя какой он герой, просто какой.
Ну, террорист он.
Террорист. В общем-то, уже покушение отменили, потому что оказалось первое покушение неудачным в этом спортивном кабриолете. Машина заехала не туда. Там оказалась пробка, как сейчас говорят. Этот Гаврила Принцип уже зашел в какую-то кофейню пожевать. И вдруг он выходит с бутербродом, условно говоря, и видит, что перед ним стоит цель, которая была основной, исключительной целью для всей их террористической войны. И он как бы вот между обеденным перерывом убивает жену эрцгерцога, которая вообще ни в чем не виновата. Потом самого эрцгерцога. И, вообще-то говоря, не очень-то понятно, зачем это надо. Знаете, что премьер-министр Боснии в тот момент, когда Австрия объявляет войну Боснии, находится в самой Австрии и лечится то ли в Карловых Варах, то ли где-то еще.
В Баден-Бадене.
Он вообще не понимает, что происходит. Хотя, вроде бы, если бы все было по логике, он бы уже должен был напрячься. Но он сам не ожидал, что такое произойдет. Но так как у Боснии есть договор прямой с Россией, а у Австро-Венгрии прямой договор с Германией, да, то из-за этой мелочи, а почему прямой договор с Россией? Потому что Россия находится в обаянии панславянизма. Относительно недавно прошла война на Балканах за освобождение Болгарии. Относительно недавно урезонили Османскую империю и так далее, и так далее. И вот Россия в этом смысле выступает такой защитницей, гарантом всех славянских народов. Не очень-то понимая, как эти славянские народы, включая вот этих самых боснийцев, могут ее как сейчас сказали бы, подставить эту самую Россию. А боснийцы эту Россию подставляют. Потому что России на самом деле эта мировая бойня совсем не нужна. Это 1913 год. Это реформы прекрасные Витте, прекрасные реформы Столыпина. Да. Это Россия, которая окутана железными дорогами.
Столыпин пишет в 1910 году: 20 лет без войны, и в России революция уже не сможет произойти
совершенно
никогда.
Верно.
А еще одна записка. В феврале 2014 года министр внутренних дел Петр Дурново подал императору записку. Она очень поучительна, есть смысл в нее вдуматься. Если военные действия будут складываться неудачно, то социальная революция в самых крайних проявлениях в России неизбежна, так как нынешний строй позволяет во всех неудачах винить правительство и монарха. На место кадровых офицеров, которые погибнут в первые же месяцы войны, придут гражданские новобранцы, не имеющие ни авторитета среди солдат, ни чувства долга. В результате крестьянская армия начнет разбегаться, либералы, начавшееся смутное время, не смогут удержать власть, так как народ не знает и не понимает их идей, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть.
Очень здравый анализ, потому что
император
если взять...
никак не отреагировал, Евгений Викторович.
Нет,
Николай
мы сейчас
Первый
к императору
никак
придем.
Не отреагировал.
Мы сейчас придем к фигуре императора. Я бы не вешал на него всех собак. Несчастный человек, как кто-то про него написал, интеллигент чеховского типа, который оказался не на своем месте. Он действительно был человеком очень интеллигентным, мягким. Когда его называют Николай Кровавый, то не надо забывать, что самое начало войны 2014 года у него самый высочайший рейтинг. И его воспринимают как царя-лидера и так далее. А через 4 года расстреляют в Ипатьевском доме. Я к тому, что политическая слава очень ненадежная. Сейчас
сегодня
ты на вершине, а вот так проходит слава
завтра
земная, как говорят латиняне.
Евгений Викторович, и в это же время глава германского МИДа Готлиб фон Якоб пишет: «Спустя несколько лет Россия будет готова к войне. Тогда она задавит нас количеством своих солдат, построит Балтийский флот и свои стратегические дороги. Тем временем наши союзники будут становиться все слабее и слабее». То есть наступал момент, когда мы не заинтересованы, а те, наоборот, заинтересованы, понимают, что если они пропустят хотя бы один день, хотя бы один месяц, хотя бы один год, ситуацию разрулить уже будет в их сторону невозможно. Поэтому, собственно, когда 31 августа после убийства эрцгерцога Фердинанда, а его убили 28 августа, начинается всеобщая мобилизация в России, Германия требует отменить мобилизацию в России. Россия на это и не идет, и 1 августа, собственно, объявляется война.
Тут, понимаете, в чем дело? Когда война объявляется, то премьер-министр Франции несколько дней об этом ничего не знает. Он плывет на своей яхте из Москвы в Париж, и до него никак не могут добраться никакие сигналы азбуки Морзе. Но при этом Франция формально уже находится в состоянии войны, потому что это договор Антанта называется, а именно Франция, Россия, Англия. Вот это и есть Антанта. Раз объявили войну России, то, значит, автоматически в войну вступает Франция и Англия. А этот карточный домик начал рушиться по нелепой причине, из-за поступка какого-то полуидиота, который не в тот фастфуд зашел и не на тот спортивный, грубо говоря, кабриолет набрел. Если бы этого не случилось бы, представляете, все было нанизано на какую случайность. Война могла быть отсрочена, опять бы побрецали все оружием. Дело в том, что перед началом войны оптимисты были уверены, что война закончится через 3 месяца, ни у кого не было опыта 4-летней войны. Когда говорят, что в истории была 100-летняя война, это наивно, потому что средневековые войны велись посезонно. Потому что они воевали только в летний период, а дальше урожай не позволял им даже выйти в поле со своими мечами и так далее. Это посезонная, это условная 100-летняя война. И так вот никто не воевал. И оптимисты говорили, нет 3 месяца. У Германии к этому времени нет даже пороха в достаточном количестве, чтобы хватило на огромную кампанию, понимаете? Никто не готов к этой 4-годичной бойне. Да еще одна маленькая вещь. Никто не предполагал, что война будет позиционной.
А вот смотрите, Германская империя планировала добиться мирового господства путем подчинения России. Были разные сценарии. И они очень лирически и романтично с точки зрения немцев писали об этом. Разговоры о браке ведутся мужественного германского деятельного начала с женским безвольным славянством. Надо сказать, что Дебюсси написал одно из самых очаровательных, странных и таинственных произведений, которое называлось «Белое и черное». «Белое и черное» – белая надежда, черная действительность. Но в какой-то момент черное превращается в белое. И наоборот, если мы сейчас слушаем эту музыку, она музыка того времени, музыка 14-го года, музыка начала страшного разлома наций, эпох, империй.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Дело в том, что все монархии Европы в это время, все родственники по королеве Виктории, которая, кстати сказать, умирает почти накануне этой мировой бойни. Я думаю, если бы она дожила бы...
Не допустила бы, кажется. Я
уверен в этом. Потому что, например, кайзер пишет своему родственнику Николая II письма и подписывает эти письма нежным именем Ники обращение. А Ники, то есть Николай II, пишет кайзеру письмо с нежным обращением Микки. Это все родственники. Мы знаем, что Николай II – полная копия принца Уэльского. Мы знаем, что царевич Алексей болеет гемофилией, которую они унаследовали от английских королей по мужской линии. Мы знаем, что жена Николая II – немка. Мы знаем, что очень серьезные были слухи, что разведка германского генштаба находится в самом центре нашего генштаба.
Я вам скажу больше, Евгений Викторович. Мы помним, такой был план Альфреда де Шлиффена, который разрабатывал...
Шлиффен, называется Блицкриг.
Да, на два фронта. И, надо сказать, очень умные планы, да. Нельзя его недооценивать.
Напоминающие хорошо налаженную немецкую машину. Да.
Но в это же время оказывается, что начальник австрийской военной разведки Альфред Редель был никто иной, как русский шпион. И до 13-го года Россия не беспокоилась и особенно не волновалась, потому что она получала из знала обо всех планах, которые происходили. В 2013 году его раскрыли, и с 2013 года разведка слабеет. Мы не понимаем, что делается.
Немецкая
там
разведка при этом очень хорошо действует. Но мы знаем, например, что царица была поклонница тайного общества Туле. Мы знаем, что в Ипатьевском доме, рядом с ее постелью, была нарисована свастика как символ германских племен и вот этой мистики общества Туле. Это таинственное общество Туле и вообще мистика были очень модны при дворе Николая II. И не только. Это вообще будет характерно для Венского двора. Они все были мистиками. Отсюда, например, Распутин. Это не только болезнь нашего двора. Это была болезнь всех
европейских.
Извините меня, английский двор тем же самым болеет. Тот же замечательный английский писатель, которому дали рыцарские звания, сэр Артур Конан Дойль, был известен как мистик, который занимался тарелковерчением и столоверчением. Это была мода. При этом еще одна маленькая вещь. Действительно, мало кто предполагал, в какой конфликт и в какие последствия этого конфликта все вляпываются. Просто были уверены, что это очередной конфликт, который довольно скоро закончится. 3, ну максимум 6 месяцев. Страны опять покажут все, кто чего стоит. Если же нужно сказать, что на уровне общей поголовной ментальности царствовала идея так называемого вульгарного дарвинизма.
Ну, сильнейший побеждает,
слабейший вид побеждает. Но и нация должна быть сильной.
Но немцы, Евгений, согласитесь, что это была лучшая армия в мире, лучшая техника в мире.
Вот вы знаете, насчет лучшей армии не сказал бы. Почему? Потому что, например, в первые месяцы войны наш генерал Самсонов продвигается в Пруссию по приказу Антанты. И ему не хватает очень немного, чтобы, вообще говоря, войти в Берлин. Ему не хватает, во-первых, несогласованность действий, во-вторых, то, что на Восточный фронт быстро немцы с Западного фронта перебрасывают своего гения, генерала Людендорфа. Это того самого Людендорфа, который потом будет поддерживать Гитлера во время путча в Мюнхене и так далее. И этот Людендорф действительно гений. Это один из гениев эпохи Первой мировой войны. Он потом в конце войны почти переломит ход войны, когда придумает так называемые штурмовые отряды и заключит так называемый грабительский Брестский мир с большевиками.
И они на это пойдут.
И он, по сути дела, в 18-м году будет видеть Париж. Его от этой последнего проброса, прямо футбол напоминает, этой последней атаки удержит случайность. Какая случайность? Ну, вот хочу поинтриговать немножко наших слушателей.
Наших собеседников.
Там будет случайность. Опять-таки, в этой войне столько много случайностей, столько много таинственного и нелепого, что говорить о какой-то такой железобетонной закономерности не приходится совсем. А мы еще знаем, что Людендорф просит немецких банкиров, чтобы те выделили нужные деньги для того, чтобы переправить в запломбированном вагоне Владимира Ильича Ленина.
Чтобы изнутри взорвать ситуацию.
Чтобы изнутри взорвать и получить мир там, и получить Брестский мир.
Они получили.
Когда получают продовольствие голодная Германия, чернозем срывают, коров гонят, пшеницу перевозят. И вдруг у Германии появляются, а главное, свежие силы. Свежие силы с Восточного фронта, из которых он формирует великолепные штурмовые отряды, которые ломают глубоко эшелонированную оборону, потому что это гений, устроил вот такие вот штурмовые отряды.
Такая шахматная игра.
Да. То есть он... И уже 30 километров до Парижа. Уже кайзер просит, чтобы ему насыпали холм, с которого он будет смотреть, как его войска будут брать Париж. И вдруг, бац, случайность, еще раз говорю, как в футболе, где неожиданно контратака и гол забивает в твои ворота.
Дебюсси. Да. Белое и черное. В это же время, интересно, Евгений Ильич, что происходило с нашими композиторами? Что делает Рахманинов, Евгений Ильич, в это время? 915 год. Как вы думаете, что он пишет? «Всенощное бдение». Mm-hmm. Величайшее произведение. И в это же время примерно он пишет «Колокола» по поэме Эдгара По. Он начинает с 17-го года ездить по России, давать концерты. Все деньги, которые он зарабатывает, он отдает армии. Что делает великий поэт Гумилев, которого не разрешают идти на фронт, у него очень тяжелые проблемы с глазами, он идет добровольцем, он получает 2 Георгиевских креста, а это не просто награда, это за отчаянную храбрость. И он пишет записки кавалериста, он пишет о том, что он видит на войне страшнее и правдивее. Мы можем все их почитать сейчас.
Если уж говорить о литературе, то где-то в это время создаются 2 таких таинственных произведения, которые потом окажут немалое влияние на мировую литературу. Это роман Брюсова «Огненный ангел», и это роман Майринга «Ангел западного окна», где, в общем-то, нам рассказывают некую такую мистическую историю, пафос, что миром управляют вот эти вот темные силы мефистофельского природы. И вот эти вот непознанные, темные, мефистофельской природы силы и навязывают свою волю всему окружающему миру. Этим будут увлечены в это время практически все. И, по сути дела, Первая мировая война будет, если хотите, таким реальным материальным свидетельством того, что люди не знают, что с ними происходит. Они просто не очень-то понимают, как действует мировая экономика, не очень-то понимают, как действуют политические кризисы, что ждать, не очень-то понимают, как опасно развязывать войны, какой страшный рикошет может прийти. Ведь ни империя Николая, ни империя Германии, ни империя Османская, ни империя Австро-Венгерская, ни одна из этих четырех империй даже в кошмарном сне не могла представить себе, что они будут разрушены, и от них ничего не останется. Я не думаю, что Николай предполагал, что его участь будет быть расстрелянным в подвале Ипатьевского дома и сгинуть бесследно. Никогда я не думал. Не думал, что кайзер закончит свою жизнь, если не ошибаюсь, где-то в Голландии, частным лицом, проживая в частном доме и кормить уточек будет, как это показано в замечательном фильме «Рома. Обыкновенный фашизм». Я не уверен, что, например, корпорация Круппов, которая являлась чуть ли не коронованной царицей Германии, ощутит такой кризис после Первой мировой войны, что будут закрываться, по сути дела, все заводы. И великим Круппам надо будет делать уже не пушки, надо будет делать уже не тяжелое оружие, не вооружать. Они сделают объявление по наводке одного из ветеранов. Делать из крупповской стали стальные зубные протезы ветеранам по скидке. Вот до чего дойдет. Чтобы Густав Крупп поступил очень благородно и отдал бы все свое фамильное серебро, чтобы расплатиться с рабочими, с одной только лишь просьбой, чтобы они не уходили с его заводов, пережили бы с этим серебром тяжелые времена, потому что таких рабочих у него уже больше никогда не будет. Это будет одна из непобедимейших корпораций Круппов. Точно так же это будет после войны. Мы знаем, что промышленность России, которая находилась на подъеме, превратится в то, что названо будет потом разрухой и так называемым военным коммунизмом, когда один коробок спичек будет стоить 1 000 000 рублей, гиперинфляция и так далее. Никто не предполагал такого ужаса. Никто не предполагал, что в конечном счете к власти через энное количество лет придет некий ефрейтор баварского полка, про которого никто ничего не знал, а в России к власти придет какой-то странный сын сапожника по фамилии Джугашвили. Вот этого даже представить себе в кошмарном сне. Никакая гадалка, никакое столоверчение не могли представить себе этот ужас.
Евгеньевич, но это же произошло.
Это произошло. Это косвенно говорит о том, что те, кто участвовал в той войне, и те, кто косвенно или прямо были повинны развязаны в этой войне, были настолько слепы, были настолько немощны, настолько не понимали.
И
алчны, и не понимали главное. Потому что если бы они хотя бы были алчны, но умны, они понимают, что они больше потеряют, чем приобретут. Или потеряют вообще все, включая жизнь.
Thank you.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Интересно, что Прокофьев только что заканчивает консерваторию, он молодой человек, полный сил, и записка в его дневнике, 14-й год. «Я – проявление жизни, которое дает мне силы сопротивляться всему недуховному». Это период войны, период страшного разброда и ужаса, который происходит и в России также. Что он делает в музыке? Он пишет великую вещь, которая называется «Скифская симфония», и пишет две еще интересные вещи, никогда не догадаетесь, какие. «Гадкий утенок».
О, прелесть.
Да, и «Игрок». А почему? Это время, когда, казалось бы, все обострено. Почему вдруг «Гадкий утенок» и «Игрок»? Две не просто противоположные вещи, как кажется сначала, а на самом деле очень похожие. Это преображение человека.
Да.
Да? Это преодоление.
А есть преображение еще со знаком минус.
Да. Вот «Игрок».
Вот там-то «Гадкий утенок» — это понятно. Это красивый. А иногда бывает, что из красивого в плохое. Например,
«Игрок»,
прекрасная,
да?
«Империя» превращается в сталь. Сталинское подобие империи. 300-летний род Романовых превращается в какого-то странного сына сапожника Джугашвили, по которому до сих пор страна плачет непонятно по какой причине. А «Игрок» — это действительно случай. Потому что война обострила это ощущение случайности. Вот я остановился на том, что же помешало штурмовым отрядам Людендорфа в 18 году взять Париж. Если бы Людендорф взял в 18 году Париж, мир и история мира пошли бы по другому пути. И, может быть, и Гитлера никогда бы не было бы. И все было по-другому. Но почему? Потому что в это время на одном из пригородов Парижа появился 8-тысячный американский корпус. Ему до сих пор стоит памятник в Нью-Йорке у Центрального парка. Его сюда перебросили, 8 тысяч, по приказу президента Вудрофа за то, что немцы затопили Луизитанию, где погибло 200, что ли, американцев. Этого американцы никак простить не могли. Говорят, что гибель Луизитании была во многом случайная, ошибка.
Или организованная.
В общем, какая-то интрига непонятная. Но это не было выгодно немецким подводным лодкам. Совсем не было выгодно.
Их подставили.
Вот я говорю о случае. Вот я и говорю об «Игроке». И вот эти 8 тысяч, я никогда вот хочу пересказать эту притчу, они идут по Елисеевским полям, у французов уже нет сил сопротивляться атакам Людендорфа, уже кажется всем на все наплевать, идут братане и прочее, прочее, война вот так вот всем.
Надоело.
Знаете, как говорили в окопах? Говорили следующее: война будет длиться еще 200 лет, и еще столько же понадобится, чтобы снять всю колючую проволоку. А знаете, откуда возникла колючая проволока?
Нет.
Она пришла от американского фермера, который таким образом ограждал свои ранчо с быками. И вот эта странная мода случайным образом докатилась до полей Первой мировой и стала очень модной. И эта колючая проволока останавливала лучшую кавалерию мира, это английская кавалерия, останавливала атаки прессуоми, когда в результате чуть ли не месяца колоссальных потерь завивали всего 32 квадратных километра грязи. И чего только нет. И вот вдруг неожиданно появляются эти солдатики, почти оловянные солдатики, на которых нет цвета хаки, нет этой грязи, нет этих противогазов. Они не знают, что такое газовая атака. Поэтому я здесь хочу передать привет идиотскому фильму Михалкова «Сибирский цирюльник», когда якобы с противогазом люди бегают в Америке в 1904 году.
Это не
бред.
Знали, не знали.
Противогазы появились в 15 году, а в атаке при Ипре. Американцы не знали о них даже в 18 году. Это ошибочка с великого режиссера. Серьезная ошибочка. Так вот, когда они идут, 8-тысячный отряд готовеньких, чистеньких американцев, которые переломят войну, все смеются над ними на Елисеевских полях. Уверены, что это дурачки, игрушечки, ковбои. Кто-то из французов кричит им в лицо: «Чего вы сюда приперлись-то? Война уже закончилась. La guerre est finie». И один из этих офицеров, который знал французский, ответил знаменитой фразой: «Pas de fini, еще нет». И то место, где погибнет этот 8-тысячный корпус, там 6 тысяч полегло от одной атаки, осталось живых только 2 тысячи из раненых. Так и назовут французы в их честь. «Pas de fini», еще нет. И вот этот кусочек остановит спорадическую атаку Людендорфа, а потом кризис начнется внутри войск Людендорфа. Потом начнут эти войска распадаться сами, как карточный домик, потому что и самим немцам они устанут от этого тевтонского воинственного духа.
Ильич, и в этот момент они разыграют нашу карту. В этот момент случилась революция в России. И все началось.
На деньги немецких банкиров.
И желание таким образом изменить ситуацию и почувствовать благодарность. Но судьба опять повернулась в другую сторону, и мы знаем, чем это все закончилось. Но интересно то, что когда Рахманинов в 15-м году пишет «Всеночное бдение», потрясающая была премьера, и люди плакали, говорят, слушая эту музыку. Потом, после 17-го года, ее запретили, она не исполнялась, вы знаете, до 1965 года. Просто этой вещи не было, она не была ни в одном учебнике музыкальной культуры, ни в одном списке репертуарном. Так вот, в 65-м году Капелла Юрлова ее впервые исполнила, солировал Козловский, и люди стали петь ее, и сейчас она исполняется в день памяти в храме совсем недалеко от нашей радиостанции, в храме всех скорбящих радости. И вот когда исполняли «Всеночное бдение» Рахманинова, то люди вставали и стоя слушали эту великую музыку. 15-й год. Что происходило с людьми в тот момент? Это же столько возможностей погибло, и столько возможностей началось, и темные силы в результате его возобладали. Что это? Почему? Нет же ведь ответа на этот вопрос.
Нет, я много читал по причинам Первой мировой войны, и я пришел к выводу, и, в общем-то, я вижу, что эта точка зрения, в общем-то, не только мне принадлежит. Это не только мое субъективное мнение, а это субъективное мнение других, конечно, более серьезных историков, чем я. И все те, кто мне симпатичны, они приходят к выводу, что у этой войны не было серьезных причин. Я, например, назову мою очень любимую, уважаемую писательницу, она историк, Барбара Такман, она писала только исторические тексты. Она написала знаменитую книжку под названием «Августовские пушки», которые у нас переведены как «Первый блицкриг». Ее можно найти в интернете, ее можно, наверное, еще где-то в букинистических магазинах найти. Я всем, кто заинтересован, советую эту книжку прочитать или хотя бы подержать в руках. Эта книжка, как утверждают в предисловии, спасла мир от Третьей мировой войны. Барбара Такман говорит, война-то началась как результат сплетения трагических случайностей и обстоятельств. И эту книжку прочитал Джон Кеннеди накануне Карибского кризиса, когда, вообще говоря, все были готовы нажать на атомную кнопку, когда вот здесь по Москве ходили люди, которые готовы были добровольцами ехать на Кубу, когда Кобзон пел «Куба, любовь моя, остров зари багровый» и с автоматом Калашникова бегал по сцене. Об этом еще Пахмутов вспоминает. Молодой, красивый, с бородой и так далее, заводя людей на это дело, да, к вопросу о роли искусства. И когда Кеннеди на холодную голову прочитал эту книжку, она была тогда бестселлером, она 61-го, что ли, года. Он так был поражен ее анализом историческим, тем, что она доказывала, что все было результатом сплетения случайных обстоятельств, что мигом появилась так называемая красная линия, красный телефон. И все закончилось личным телефонным разговором с Хрущевым, когда они просто как люди по-нормальному, без амбиций поговорили, как любил повторять фразу Макнамары Джон Кеннеди: «Советы военных не стоят ни гроша, особенно в вопросах войны». И он это очень хорошо запомнил. «Советы военных не стоят ни гроша, особенно в вопросах войны». И вот он решил это делать как частный человек, а не как военный человек. И книжка Барбары Такман, посвященная Первой мировой войне, можно сказать, спасла мир во время Карибского кризиса.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений, я хочу сказать, что все-таки еще раньше, в конце 19 века, в 1890 году, появляется такая книга, которой все зачитываются. Фридрих Роцель пишет, и он переносит учение Дарвина на социальную историю, что вот сильные государства, такие же, как сильные животные, они существуют, они побеждают слабые и ничтожные народы и государства. И в этом их историческая миссия, что они ведут борьбу за существование, и, побеждая слабых, они таким образом делают этих слабых сильными. Это очень, с одной стороны, пленительная история, а с другой очень страшная. Мы потом знаем, чем она развернулась в 40-х годах. И, собственно, эту книгу читали философы, художники и военные 14-го года. Она была очень популярна. Эта книга была популярна очень в Германии, в которой дух национального превосходства, согласитесь, очень велик. Отсюда история Вагнера и почему так любили Вагнера во Вторую мировую войну. Миф о великом человеке, конечно, о великом спасшем мир.
Вагнер говорил о дне Германии, которая должна стать в Европе. Эта идея была немцам, которые были увлечены музыкой Вагнера. Добавьте сюда еще философию Ницше, который был супербестселлером в это время. А Ницше – автор книжки «О пользе и вреде истории для жизни», где утверждается абсолютный волюнтаризм решения вопросов. Не надо никакой памяти, не надо никаких уроков истории. Надо позволять проявлять игре космических сил на национальном уровне. Это и есть абсолютный безоглядный волюнтаризм в принятии серьезных решений, от которых может зависеть судьба всей цивилизации.
Но они почему-то принимаются. И в тот момент Россия была сильна. Это было сильное государство.
Страна колоссальной духовной культуры.
Огромной музыки великолепной.
Литературы, музыки,
науки. Но в то же время, что говорили немцы? И это тоже надо было бы к этому прислушаться. И к этому прислушивался Столыпин. Ему не дали развернуться. Он говорил, что это да, это огромная армия. Она была самая огромная в мире, но она была неорганизована. Страна наша испытывал в тот момент огромное социальное напряжение, межнациональные конфликты, неграмотность и невежество. И таким образом мы казались выгодными противниками, потому что в этом смысле мы были слабые.
Я вспоминаю здесь знаменитую статью русского философа с нерусской фамилией Эрн. Это так называемая философия Серебряного века. И эта статья носит такое парадоксальное название. «Категорический императив Канта и пушки Круппа», где он доказывал, что кантовская философия косвенно проявляется в технологии Круппа и вообще в политике Круппа и в увлеченности всей немецкой нации Круппом.
Так что же делать-то, Евгений Викторович, в результате? Это страшная случайность. Причем здесь человек? Как человеку противостоять этим силам?
Это на самом деле проявление того, что мы называем кризиса западноевропейской цивилизации. Это был серьезный момент кризисного сознания.
Но мы-то оказались прямо в середине этого кризиса.
Мы продолжаем расплачиваться за этот кризис. Мы дети этого кризиса. Первая мировая война и Вторая мировая война очень серьезно связаны. Но кто-то ведь сказал, что после Освенцима стихов писать не буду. Потому что, в общем-то, психология это называется посттравматический синдром. И травму, серьезнейшую травму человечество изживает до сих пор. Вот мы говорим, например, и начали с того, что эпидемия гриппа испанки унесла 20 миллионов человек. Но ведь эпидемиологи приходят к тому, что эта эпидемия такую смертность принесла из-за ослабленного иммунитета. А еще одна вещь. У Хемингуэя, который был автором так называемого «Потерянного поколения», почти во всех романах идет, начиная с его романа «Прощай оружие», дождь. А известно по метеорологии, что в 15-м, 16-м и 17-м годах дождь шел непрерывно. В атмосфере произошло в результате этой мировой бойны страшные катаклизмы. И то, что описывает все время Хемингуэй дождь, это реальность. Реальность того времени. Люди жили в состоянии дождя. Сейчас мы это можем видеть только в фантастических фильмах. Или в игре «Heavy Rain», да, «Тяжелый дождь». Когда этот дождь смывает наши мозги, увеличивает давление, ослабляет иммунную систему, создает депрессию и так далее. А депрессия – это прекрасная плодотворная почва для всех болезней, эпидемий, какие только есть. И этот дождь – как ответ природы на то, что творило с этой природой на территории Европы человечество, превращая некогда благословенные поля пшеницы в братские могилы.
Знаете, Евгений Ильич, есть замечательная фраза у Сергия Радонежского, что Бог создал нас без нас, но Он спасти нас без нас не может.
Прекрасно сказано.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.